Вероятно, у всякого, кто часто видит сны, их события или подробности хотя бы однажды воплощались в реальной жизни. В этом нет ничего удивительного. Напротив, странно, если бы сны время от времени не сбывались. Нам ведь, как правило, снятся знакомые люди и привычные обстоятельства, с которыми не мудрено столкнуться и наяву, при свете дня. Сны играли в моей жизни значительную роль. Редко, когда я просыпаюсь утром, не вспоминал о том, что пережил во сне. Порой мне всю ночь напролет снились самые головокружительные приключения. Приключения эти почти всегда бывали приятными, хотя и вполне заурядными. Но то, о чем я собираюсь рассказать, случай совсем иного рода. Я впервые увидел этот сон, когда мне было около 16. Мне снилось, будто я стою у дверей просторного дома из красного кирпича, в котором собираюсь остановиться. Открывший дверь слуга говорит, что чай подан в саду, и ведет меня через низкий, отделанный темным деревом зал с большим камином на светлую зеленую лужайку, окаймленную цветочными клумбами. У чайного стола расположилась небольшая компания. Я никого в ней не знаю, кроме моего однокашника, Джека Стоутона. Судя по всему, сына хозяев дома. Он представляет меня своим родителям и двум сестрам. Помнится, меня слегка удивило, как я здесь оказался, ведь я никогда не был дружен с Джеком и даже недолюбливал его. Вдобавок, уже год как он не учился в нашей школе. День стоит на редкость жаркий и невыносимо душный. По ту сторону лужайки тянется ограда из красного кирпича с чугунными воротами посередине. За ней растет каштан. Мы садимся в тени дома напротив высоких окон, за которыми виден покрытый скатерью стол, сверкающий хрусталем и серебром. С фасада дом очень длинный, и на одном его конце высится трехъярусная башня, по виду значительно древней основной постройки. Немного погодя, миссис Стоун, которая до той поры, как и все собравшиеся, не проронила ни слова, говорит: «Джек вам покажет вашу спальню. Я приготовила для вас комнату в башне». Сам не знаю почему, при этих словах сердце у меня упало. Я словно заранее знал, что мне отведут комнату в башне и что в ней таится нечто ужасное. Джек тут же встает, и мне остается лишь следовать за ним. Мы молча проходим через зал, поднимаемся по великолепной дубовой винтовой лестнице и оказываемся на тесной площадке с двумя дверями. Мой спутник резко распахивает одну из них, и едва я переступаю порог, захлопывает ее снаружи. Предчувствия меня не обманули. В комнате кто-то есть. Меня захлестывает панический страх, и я весь дрожа просыпаюсь. С тех пор этот сон с незначительными изменениями повторялся на протяжении 15 лет. Обычно он снился мне именно в такой последовательности: приезд, чай на лужайке, мертвая тишина, нарушаемая одной и той же леденящей кровь фразой. Лестница, по которой я взбираюсь с Джеком Стоуном, комната, где таится нечто ужасное, и, наконец, панический страх, хотя мне никогда не удавалось разглядеть, что там внутри. Время от времени мне снились вариации на ту же тему. К примеру, иногда мы обедали в столовой, в окна которой я заглядывал той ночью, когда этот дом приснился мне впервые. Однако, где бы мы ни находились, гнетущая тишина и чувство подавленности оставались неизменными. И я заранее знал, что тишину неотвратимо нарушат слова миссис Стоун. «Джек вам покажет вашу спальню. Я приготовила для вас комнату в башне». Вслед за чем? Этот порядок никогда не нарушался. Я должен был проследовать за ним к дубовой винтовой лестнице и зайти в комнату, которой страшился с каждым разом все больше. Иногда я видел себя за молчаливой карточной игрой в ярко освещенной гостиной с огромными канделябрами, имею ни малейшего представления, во что мы играли, мне лишь запомнилось тревожное предчувствие, что вскоре миссис Стоун поднимется и скажет: «Джек вам покажет вашу спальню. Я приготовила для вас комнату в башне». Гостиная, где шла игра, примыкала к столовой и, как я уже говорил, всегда была залита светом, тогда как остальные помещения погружены во мрак. Но даже при ярком свете я все никак не мог сосредоточиться на картах. Все почему-то не мог в них разобраться. Кстати, мне никогда не выпадала красная масть. Одна черная. А некоторые карты были черными по всему полю. Я ненавидел и боялся их. По мере того, как сон мой повторялся, я все подробнее знакомился с устройством дома. В конце коридора, рядом с гостиной, располагалась курительная, за дверью, обитой зеленым сукном. Там было всегда темно, и каждый раз, когда я входил туда, я сталкивался с кем-то в дверях, но не успевал его разглядеть. С людьми, населявшими мой сон, происходили любопытные перемены, которые вполне могли бы случиться в обычной жизни. К примеру, миссис Стоун в первый раз приснилась мне черноволосой, однако с годами поседела, и при словах «Джек вам покажет вашу спальню, я приготовила для вас комнату в башне» уже не вставала со стула с прежней легкостью, а поднималась с трудом, словно силы оставили ее. Джек тоже возмужал и превратился в неприятного юношу с темными усиками. Одна из сестер исчезла, и я догадался, что она вышла замуж. И вдруг этот сон перестал мне сниться. Прошло полгода или больше, и я уже начал было надеяться, что все мои страхи позади, и он никогда не повторится. Но вдруг в одной из ночей я вновь увидел себя пьющим чай на лужайке, только на этот раз миссис Стоун отсутствовала, а остальные были в черном. Я сразу догадался о причине траура, и сердце мое радостно забилось при мысли, что мне, быть может, не придется ночевать в страшной комнате. Несмотря на то, что за столом, как всегда, царило молчание, я принялся болтать и смеяться, чего никогда не позволял себе ранее. Но все равно я ощущал некоторую неловкость, ведь говорил я один. Остальные молчали и лишь украдкой переглядывались. Вскоре поток моей глупой болтовни иссяк, и по мере того, как медленно сгущались сумерки, мною стали овладевать еще более мрачные, чем прежде, предчувствия. Вдруг тишину нарушил хорошо знакомый голос: «Миссис Стоун, Джек вам покажет вашу спальню. Я приготовила для вас комнату в башне». Казалось, он доносится от ворот в ограде из красного кирпича. И, поглядев в ту сторону, я увидел, что трава за воротами густо усеяна надгробными плитами. От них исходило странное сероватое сияние, и на ближайшей могиле мне удалось разобрать слова: «Злой памяти Джулии Стоун». И, как всегда, Джек поднялся, и я последовал за ним через зал и дальше по винтовой лестнице. На этот раз было темнее обычного, и, переступив порог комнаты в башне, я только и сумел разглядеть, что это уже знакомое расположение мебели. Комнату наполнял ужасный трупный запах, и я с криком проснулся. Как я уже сказал, сон этот с некоторыми изменениями и новыми подробностями, вроде описанных мною, повторялся на протяжении 15 лет. Бывало, он мне снился 2-3 ночи кряду, а однажды, как я уже тоже заметил, я не видел его полгода. Однако в среднем он повторялся приблизительно раз в месяц. Разумеется, он был сродни кошмару, поскольку под конец меня неизменно охватывал дикий ужас, который с каждым разом становился все пронзительней. Вдобавок он имел странное, пугающее сходство с жизнью. Его молчаливые участники, как я упомянул, постепенно старились, умирали и выходили замуж, и после своей смерти миссис Стоун уже никогда не появлялась в нашей компании. Но именно ее голос всегда сообщал, что для меня приготовлена комната в башне, и каждый раз, пили ли мы чай перед домом или сидели в одной из комнат с окнами в сад, мне открывался вид на ее могилу за чугунными воротами. Также и с замужней дочерью обычно она отсутствовала, но раз или два снова появилась с каким-то мужчиной, очевидно, мужем. Он, как и все остальные, всегда хранил молчание. Поскольку мой сон регулярно повторялся, я перестал, просыпаясь, придавать ему значение. За все эти годы я так и не встретил Джека Стоуна и никогда не видел здания, похожего на мрачный дом моих снов. А затем произошло вот что. В тот год я до конца июля жил в Лондоне, а в первую неделю августа поехал погостить к другу, снявшему на лето дом в Эшдаун Форест в графстве Суссекс. Я покинул Лондон рано утром. Джон Клинтон должен был ждать меня на станции. Мы собирались весь день играть в гольф, а вечером отправиться к нему на дачу. Мы провели поистине чудесный день, а около пяти вечера мой друг сел за руль своей машины, и мы двинулись в путь. Нам предстояло проехать всего 10 миль, и мы решили пить чай не в клубе, а у него дома. По дороге погода, до того хоть и жаркая, но восхитительно свежая, похоже, стала портиться. В воздухе повисла какая-то гнетущая духота, и, как всегда, перед грозой мною овладели неясные мрачные предчувствия. Однако Джон не разделял моего настроения, объясняя его двумя проигранными матчами. И все же предчувствия не обманули меня, хотя причиной моего уныния, конечно, была не только гроза, разыгравшаяся той ночью. По обе стороны дороги тянулись высокие насыпи, и не успели мы далеко отъехать, как я заснул и проснулся лишь когда мотор умолк. И вдруг с внезапным волнением, в котором любопытство пересиливало страх, я увидел перед собой дом моих сновидений. Мы прошли, я все недоумевал, не сплю ли я, через низкий, отделанный дубом зал на лужайку, где в тени дома был накрыт чай. Лужайку окаймляли клумбы с цветами. Напротив тянулась красная кирпичная ограда, за которой в высокой траве рос каштан. Фасада дом был очень длинным, и на одном его конце высилась трехъярусная башня, по виду значительно древней остального строения. На этом сходство со сном заканчивалось. Моим глазам предстало не безмолвное семейство, а шумное общество веселых людей, которых я прекрасно знал. И, несмотря на страх, который всегда внушал мне этот сон, увидев эту сцену, я нисколько не испугался. Мною овладело жгучее любопытство, что произойдет дальше. За чаем царило оживление, но вскоре миссис Клинтон поднялась со стула, и я уже знал, что она скажет. Обратившись ко мне, она произнесла: «Джек вам покажет вашу спальню. Я приготовила для вас комнату в башне». На какой-то миг во мне ожил прежний страх, но тотчас исчез, уступив место жгучему любопытству. Вскоре я с избытком удовлетворил его. Джон повернулся ко мне. «На самом верху», — сказал он, — «но, думаю, тебе там будет удобно, к нам понаехала куча народу. Пойдем, посмотришь свое пристанище». «Черт возьми, кажется, ты был прав, скоро начнется гроза, небо совсем потемнело». Я встал и последовал за ним. Мы миновали зал и поднялись по давно знакомой лестнице. Затем Джон отворил дверь, и я вошел внутрь. И вновь меня охватил глубокий, безотчетный страх. Я не понимал, чего боялся, мне просто было страшно. И вдруг, подобно тому, как в памяти неожиданно возникает давно забытое имя, меня осенило. Я боялся той, чья могила со зловещей надписью «Злой памяти Джулии Стоун» часто снилась мне в высокой траве под окнами этой комнаты. Но тут же страх бесследно исчез. Я даже не мог взять в толк, чего тут было бояться. И я стоял спокойный и невозмутимый в комнате, в башне, которую так часто видел в моих снах, и обстановку которой так хорошо изучил. Я огляделся и с гордостью собственника отметил, что в комнате ничего не изменилось. Слева от двери у стены стояла кровать изголовьем в угол. Там же находились камин и небольшой книжный шкаф. Напротив двери было два решетчатых окна, между ними туалетный стол, а у четвертой стены расположились умывальник и шкаф. Мои чемоданы были распакованы, туалетные принадлежности аккуратно расставлены на умывальнике и столике, а одежда для обеда разложена на кровати поверх покрывала. И вдруг я с тревогой заметил еще два предмета, которых прежде никогда здесь не видел. Писанный маслом портрет миссис Стоун, полный рост, и черно-белый набросок, изображавший Джека Стоуна таким, каким он приснился мне всего неделю назад, в последнем из длинной вереницы повторяющихся снов. Скрытный, злобного вида господин лет 30. Набросок висел между окнами, глядя через всю комнату на другую картину возле кровати. Я перевел взгляд на этот второй портрет, и на меня опять нахлынул ужас. Он изображал миссис Стоун, какой она приснилась мне в последний раз. Старый, сморщенный и седой. Но, несмотря на явную немощь тела, сквозь оболочку плоти проглядывала мрачная зловещая сила. Лицо светилось тайным дьявольским торжеством, а сложенные на коленях руки, казалось, дрожали от еле сдерживаемого ликования. Заметив в левом нижнем углу надпись, я подошел поближе и прочел: «Портрет Джулии Стоун, работы Джулии Стоун». В дверь постучали, и в комнату вошел Джон Клинтон. «Не надо ли тебе чего-нибудь?» — спросил он. «Спасибо, у меня все есть, даже с избытком», — ответил я, указывая на портрет. Он рассмеялся. «Мрачная старушка», — сказал он, — «насколько мне известно, изобразила себя собственноручно и не слишком себе польстила». «Разве ты не видишь?» — спросил я. «В этом лице нет ничего человеческого. Это лицо ведьмы или дьявола». Джон вгляделся в ее черты. «Верно, картинка не из приятных», — признал он. «Не слишком годится для спальни, да?» «Могу себе представить, какие ужасы приснились бы мне, окажись эта дама рядом с моей кроватью. Я уберу ее отсюда, если ты не возражаешь». «Сделай милость». Он позвонил в колокольчик, и с помощью слуги мы сняли портрет и вынесли на лестницу, поставив лицом к стене. «Увесистая старушка!» — воскликнул Джон, вытирая пот со лба. «Хотел бы я знать, что у нее на уме». Меня тоже удивила тяжесть картины. Я только хотел ответить, как заметил у себя на руке кровь. Вся ладонь была в крови. «Я ненароком порезался», — сказал я. Джон с изумлением воскликнул: «Черт, я тоже, сам не пойму как». Тем временем лакей вытащил из кармана платок и тоже обтер руку. Я заметил на его платке кровь. Мы с Джоном вернулись в комнату в башне и вымыли руки, однако ни он, ни я не обнаружили у себя ни царапины, ни пореза. Убедившись в этом, мы оба, словно по молчаливому согласию, не возвращались к этой теме. В моей душе зародились смутные подозрения, которые я гнал от себя прочь. То же, как я догадывался, происходило и с Джоном.
Объект 22.
После обеда жара и духота стали нестерпимыми. Гроза, которую мы ждали, все еще не разразилась. Большинство присутствующих, среди них Джон Клинтон и я, расположились на лужайке, где днем пили чай. Было очень темно, ни мерцание звезд, ни лунный луч не проникали сквозь густую завесу облаков. Мало-помалу компания наша редела, женщины отправились спать, мужчины разбрелись кто в курительную, кто в бильярдную, и к 11 часам в саду остались только я и мой приятель. Весь вечер мне казалось, что он чем-то встревожен, и едва мы остались одни, Джон заговорил. «У слуги, который помогал нам снять картину, рука тоже была в крови, ты заметил?» Я только что спросил его, не поранился ли он. Он ответил, что сначала так и подумал, но потом не нашел никаких следов пореза. Тогда откуда эта кровь? Запретив себе думать о случившемся, я потерял всякое желание обсуждать этот вопрос, особенно перед сном. «Не знаю», — ответил я, — «да и знать не хочу, коль скоро портрет Джулии Стоун больше не висит у меня над кроватью». Джон поднялся. «Но все это очень странно», — заметил он. «Гляди, сейчас ты увидишь еще одну странную вещь». Пока мы беседовали, его пес, ирландский терьер, выбежал из дома. Дверь, ведущая в зал, была распахнута. Яркая полоса света тянулась через лужайку до чугунных ворот, за которыми высокой траве рос каштан. Я обратил внимание, что шерсть у терьера от ярости и страха встала дыбом. Он глухо рычал, словно собирался на кого-то броситься. Даже не взглянув на меня и своего хозяина, он медленно и настороженно крался к воротам. Там он на секунду замер, глядя через прутья и не переставая рычать. Но неожиданно отвага покинула его, он взвыл и опрометью бросился в дом, странно припадая к земле. «И так по многу раз в день», — сказал Джон. «Что-то такое там есть, что его приводит в ярость и пугает». Я подошел поближе и выглянул за ворота. В траве что-то шуршало, и вскоре до моих ушей донесся непонятный звук. Однако через секунду я понял, это мурлычет кошка. Я чиркнул спичкой и увидел огромного дымчатого персидского кота, который с гордо задранным хвостом возбужденно ходил кругами прямо за воротами, высоко поднимая лапы. Его глаза сверкали, он то и дело опускал морду в траву и фыркал. Я засмеялся. «Боюсь, тайне конец», — сказал я. «Здесь огромный кот в одиночку празднует Вальпургиеву ночь». «Это Дарья», — отозвался Джон. «Он проводит здесь полдня и всю ночь, но это не конец собачьей тайны. Потому что Тоби и Дарья — неразлучные друзья, а начало кошачьей тайны. Что здесь делает кот? И почему Дарья доволен, а Тоби до смерти напуган?» Тут в моей памяти ожили жуткие подробности моего сна, когда мне привиделся за воротами, как раз на том месте, где сейчас кружил кот, белый надгробный камень со зловещей надписью. Но не успел я собраться с мыслями, как хлынул проливной дождь, и в тот же миг огромный кот протиснулся сквозь прутья ограды и пулей помчался по лужайке к дому. Там он уселся в дверях, напряженно вглядываясь в темноту, а когда Джон слегка подтолкнул его, чтобы закрыть дверь, кот зашипел и ударил его лапой. Без портрета Джулии Стоун комната в башне уже не внушала мне прежних опасений, и когда я, усталый и сонный, улегся в постель, загадочный случай с кровью на руках и необычное поведение кота и собаки уже не вызывали во мне ничего, кроме любопытства. Последнее, что я увидел перед тем, как задуть свечу, была пустая стена возле моей кровати. Там, где раньше висел портрет, на фоне выгоревших обоев выделялся прямоугольник темно-красного цвета. Я задул свечу и мгновенно уснул. Проснулся я столь же мгновенно из-за того, что в лицо мне словно бы ударил яркий свет, хотя когда я открыл глаза, стояла кромешная тьма. Я прекрасно понимал, где нахожусь. В комнате моих снов. Но страх, который я испытывал прежде, не шел ни в какое сравнение с тем леденящим ужасом, который охватил меня теперь. В следующий миг ударил гром, но сколько я не убеждал себя, что меня разбудила вспышка молнии, сердце мое бешено колотилось. Я чувствовал, что в комнате кто-то есть. И, защищаясь, инстинктивно вытянул вперед правую, ближнюю к стене руку и наткнулся на раму от портрета. Как ужаленный, я вскочил с кровати, опрокинув стоящую рядом тумбочку, и услыхал, как часы, свеча и спички упали на пол. Но свеча не понадобилась, потому что небо прорезала ослепительная вспышка молнии, осветив портрет миссис Стоун. И хотя комната сразу же погрузилась во тьму, в свете молнии я успел различить еще кое-что. Перегнувшись через спинку кровати, на меня глядел призрак, закутанный в испачканную землей белую ткань. Лицо было лицом с портрета. Снова прогрохотал гром, затем в наступившей тишине я услыхал слабый шорох приближавшейся фигуры, и, что еще ужаснее, ощутил запах тления и распада. Вдруг холодная рука обвела меня за шею, и учащенное нетерпеливое дыхание раздалось над ухом. И хотя я мог видеть, слышать, обонять и осязать это чудовище, я понимал, что оно явилось мне из иного мира. Затем знакомый голос произнес: «Я знала, что ты придешь в комнату в башне. Я долго ждала, и, наконец, ты пришел. Этой ночью мой праздник, а скоро мы будем праздновать вместе». Частое дыхание послышалось еще ближе, я ощутил его на затылке, и тут сковавший меня ужас пробудил яростный инстинкт самосохранения. Я начал бешено отбиваться, и что-то мягкое, спустив звериный писк, с глухим стуком упало подле меня. Я кинулся к дверям, чуть было не упал, споткнувшись о то, что лежало на полу, каким-то чудом нашел дверную ручку. Через секунду я был уже на лестнице и захлопнул за собой дверь. Я тут же услышал внизу скрип двери и увидел бегущего вверх по лестнице Джона Клинтона со свечой в руке. «В чем дело?» — спросил он. «Я спал прямо под твоей комнатой и вдруг услышал дикий шум, будто... Боже, да у тебя все плечо в крови!» Потом он мне рассказывал, что я стоял, раскачиваясь из стороны в сторону, белый как мел, с кровавым отпечатком руки на плече. «Оно там!» «В комнате?» — прошептал я. «Вернее, она. Портрет тоже висит на прежнем месте». «Джон расхохотался, дружище», — сказал он. «Тебе приснилось?» Он отодвинул меня в сторону и распахнул дверь, а я, скованный страхом, так и стоял на месте, не в силах задержать его. Не в силах пошевелиться. «А что за мерзкий запах?» — произнес он. Затем настала тишина. И хотя дверь была открыта, Джон находился вне поля моего зрения. Через секунду он вышел такой же белый, как я, и торопливо затворил за собой дверь. «Верно. Портрет на прежнем месте», — сказал он. «А на полу валяется что-то такое, что-то измазанное землей, вроде того, в чем хоронят покойников. Пошли отсюда. Быстро». Не знаю, как мне удалось спуститься вниз. Меня трясло крупной дрожью, я совершенно лишился сил, не столько физических, сколько душевных, и моему приятелю, который то и дело испуганно оглядывался назад, не раз пришлось поддерживать меня, чтоб я не свалился с лестницы. Однако нам удалось благополучно добраться до его комнаты этажом ниже, и там я рассказал ему все, что здесь описал. Конец этой истории можно изложить в нескольких словах. Вероятно, некоторые уже догадались, в чем дело, припомнив странный случай, который лет 8 назад произошел на кладбище в Вестфоле, где трижды пытались похоронить тело женщины-самоубийцы. Всякий раз гроб через несколько дней появлялся из-под земли. После третьей попытки тело, чтобы избежать разговоров, похоронили в неосвещенной земле, прямо за воротами дома, где жила эта женщина. Она покончила с собой в верхней комнате башни. Звали ее Джулия Стоун. Это Эдвард Фредерик Бенсон, английский писатель конца 19 и начала 20 века. Он умер в 1940 году. Родился в 1867. И в основном известный как раз не своими романами. Их есть у него некоторое количество, а как раз страшными рассказами. Всего у него вышло более 100 книг. Очень плодовитый автор. Но, тем не менее, ценимый, скажем, Говардом Лавкрафтом, что весьма достойная оценка. Эдвард Фредерик Бенсон и небольшой рассказ «Комната в башне».
Объект 22.